«Ну, не надо так нервничать», — послышался начальственный голос. В зал в сопровождении небольшой свиты военных и гражданских чинов вошел Силантьев. «От вас я не ожидал услышать капитулянских высказываний». Силантьев не заметил Шубина, не обратил на него внимания, а может и не узнал. В отличие от Гронского, он видел корреспондента лишь в своем кабинете, в респектабельном обличии.
«Это не капитулянские высказывания», — сказал Гронский, — «а оценка ситуации».
«Ситуация критическая, но не трагическая», — сказал Силантьев. Он обратился к стоящему рядом генерал-майору, высокому брюнету с черными глазами и синими от щетины щеками. «Правда?»
«Не могу я больше дать солдат», — ответил генерал, видно, продолжая разговор, который они раньше вели.
«Ты мне больше не давай», — сказал Силантьев. «Ты мне оставь, сколько есть».
«Люди, которые час на морозе таскают трупы», — сказал генерал. «Им надо отдохнуть. Мы их даже не покормили».
«Что, у тебя детский сад, что ли?» — обиделся Силантьев. «А если бы война?»
«Сейчас не война», — сказал генерал. Он говорил с легким восточным акцентом. «Сейчас Катавасия».
«Еще один капитулянт», — сказал Силантьев и развел руками, будто призывая всех в свидетели тому, как ему трудно с такими людьми.
«Вы, Василий Григорьевич, не представляете, видимо, масштабы», — сказал генерал.
«Никто не представляет, но мы уточним, и твоим орлам выделим из неприкосновенных запасов. Не обидим».
«У меня солдаты», — сказал генерал. «Специалисты, а не могильщики».
«Ссориться будем?» — спросил Силантьев, мягко укладывая ладонь на зеленый защитный погон генеральской куртки. «Не надо со мной ссориться. Всем трудно, а мне труднее всех. Это мой город. Это мой народ».
Шубин нечаянно встретил взгляд генерала. Во взгляде была тоска или отчаяние. То же самое, что во взгляде Гронского и других людей. Медиков, Николайчика, даже солдатика на площади. Не было тоски во взгляде Силантьева. Взгляд был ясен. Подбежала женщина в белых сапогах и распахнутой дубленке. Длинный шарф размотался, доставал до колен.
«Василий Григорьевич, есть телефонограмма»,
— сказала она. Силантьев развернул листок, пробежал глазами.
«Так», — сказал он. «Будем готовиться!»
«Что?»
— спросил Гронский.
«Кто едет?»
«Область», — сказал Силантьев. «Через 40 минут самолет будет здесь».
«У нас ничего не готово», — сказал Гронский.
«Где принимать будем?»
— спросил Силантьев у женщины в дубленке.
«В горкоме нельзя», — сказала она. «Там не готово».
«Знаю. С аэродрома везем сюда. Тебе, Мелконян, главная скрипка».
Это относилось к генералу.
«Чтобы БТР спереди, танк сзади. Психологическая атака по высшему разряду. Я буду встречать. Силина, ко мне в машину. Ты, Гронский, тоже поедешь со мной. У тебя нервы расшатались. Николаев поедет во второй с Немченко. Слышал?»
«Слышал»,
— сказал Николаев. «Главная наша задача — чтобы они не очень глядели по сторонам, и если на пути следования будет хоть одно неживое тело...»
Силантьев сжал руку в кулак.
«Убью!»
Неизвестно, к кому это относилось, но ответил генерал.
«По Пушкинской и Советской мы все очистили», — сказал он. «Но на шоссе гарантий нет».
«Да там и не было никого», — сказал Николаев. «Главное, чтобы автостанцию проехать».
«Мелконян, пошли человека надежного, чтобы весь маршрут проверил». «Немедленно! Весь! Если что, в кювет, в кусты, ты понял?»
«Я пошлю», — сказал Мелконян, не глядя на Силантьева.
«Хорошо. Кто готовил цифры?» — спросил Силантьев.
«У меня есть», —
сказала женщина в дубленке. Она протянула Силантьеву смятый листок.
«Здесь оценочное число жертв, зажиганий и так далее».
Силантьев смотрел на листок. Все ждали.
«До 100 человек жертв?» — спросил он женщину. «Да ты с ума сошла! Они же перепугаются! Это в Москву надо сразу рапортовать!»
«Мы писали приблизительно», — сказала женщина.
«Они тоже не лыком шиты. Если доложу, что 100 смертельных случаев, они полезут смотреть. Сделаем так. Жертвы есть, подсчитываются». «Ладно, сделаю. Иванов!»
Иванов, расплывшийся человек в потертом костюме с золотым перстнем на безымянном пальце, отделился от стены.
«Рви в резиденцию, чтобы обед был готов через 2 часа. Возьми Рафик и 3 милиционеров. Проверь, чтобы вокруг было спокойно. А вы работайте, товарищи!» Обратился он к солдатам. «Чтобы через час, когда мы вернемся, все сверкало и работало. Пусть товарищи из области видят, как у нас все поставлено».
«А если они меня спросят, сколько жертв?» —
сказала женщина.
«Санитарный врач доложит. Доложишь?»
Шубин видел его раньше. Тот был в кабинете Силантьева, когда он случайно подслушал их разговор.
«Я предпочту воздержаться от оценки», — сказал врач.
«Надеюсь, все запомнили эти мудрые слова».
По толпе, окружавшей Силантьева, прошел согласный гул.
«А ты, Шубин?»
Шубин так и не понял, когда Силантьев разглядел и узнал его. Но разглядел раньше, не сейчас, потому что, произнеся последние слова, он смотрел уже на дверь. Шубину надо было молчать. Не только из-за опасения за себя, из интересов дела. От того, скажет ли он сейчас что-нибудь или нет, ничего в поведении Силантьева не изменится. А Шубин сможет тихо выбраться из города. Хотя, может быть, он недооценивал Силантьева, и тот уже решил не выпускать его из города. Шубин сказал: «Все первые этажи мертвые».
«Что? Я не понял».
«Сейчас люди начнут открывать первые этажи, а там все мертвые».
«Шубин,
не пугай людей», — сказал мирно Силантьев. Он взял Шубина под руку и повлек к двери.
«Ты же не знаешь, а я знаю. Эта дрянь через стекла не проникает. А ночь морозная, форточки были закрыты. Да и среди наших товарищей есть немало таких, кто живет на первых этажах. Есть такие, товарищи!»
В зале была полная тишина, будто боялись пропустить каждое слово, сказанное Силантьевым. Никто не ответил. Силантьев резко повернулся к толпе, которая медленно текла за ним.
«Надеюсь, среди вас есть люди, проживающие на первых этажах!»
И снова никто не признался. Санитарный врач сказал:
«Мы не проверяли еще, Василий Григорьевич. У нас первоочередные дела».
«Мне кажется, — сказал Шубин, — что вы здесь занимаетесь чепухой».
«Что?»
Силантьев даже остановился. «Вы думаете, как это все притушить, закрыть, спрятать? Вы даже об обеде уже подумали». И говоря, Шубин как бы освобождал себя. Страх, который сковывал его, потому что он был маленьким человеком в этой отлаженной, хоть и давшей сбой машине, и ничего не мог в ней изменить, пропал. Как пропадает волнение у неопытного оратора после первых удачных фраз с трибуны. «Кого вы обманете? Областное начальство? А потом? Когда станут понятны размеры катастрофы?»
«Неуместное слово», — сказал брезгливо санитарный врач.
«Вы же правите сейчас мертвым городом!» — кричал Шубин. «Городом, дома которого наполнены мертвецами! Вы это понимаете? Вы хотите навести марафет на одной улице? Для чего?»